Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Шоу «Физики и лирики». Я Лирик Митрофанова, Пушной физик на связи. И у нас VIP-гость, который с удовольствием представляю, Николай Цискоридзе. Физик-лирик в одном лице. Коль, ты с нами?
Да, добрый день. Очень рад.
Здравствуйте. А можно к тебе обращаться, Николай Максимович, но на «ты»?
Ну зачем? Давай без отчества и на «ты». Мы с тобой столько лет знакомы.
Тоже верно. Николай, скажи, пожалуйста, вот ты слушал сейчас эфир, да, мы выходить собирались, и ты слышал, кто пел? Ты узнаешь, кто за артист, певец, или тебе это не твой мир?
Нет, это мой мир, но я, к сожалению, подключился, когда уже шли последние только аккорды.
Ты знаешь, это был Лени Кравец, ну, известный всем, небезызвестный дядька.
Совсем неплохой дяденька.
А ты у нас представитель, ярчайший представитель, артист балета, педагог, народный артист Российской Федерации, ведущий проекта «Большая опера» на телеканале «Культура», ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист
Боже,
России.
Это скажи, я, да? Как страшно.
По сравнению с Кравицем, ты царь, я так скажу.
И ты знаешь, что самое интересное? Все эти звания, регалии, они же даются за определенные какие-то заслуги, но на сцену-то выходит человек. Никогда, я, например, очень не любил рит, чтобы перед моим выходом объявляли мои звания. Я очень комплексовал и переживал за это. Потому что надо раз оправдывать. Это очень тяжело.
А если сразу к музыке, к работе, скажи, пожалуйста, вот современные артисты, музыка в балете сейчас используется или только классические репертуары, вообще взгляд на новое, на новый образ балета?
Рит, абсолютно все используется. Просто есть удивительная потребность, есть касса, понимаешь? А касса делает исключительно классические спектакли. Все-таки не надо забывать, что это такой жанр. Вот я сколько наблюдал, понимаешь? Ну, идет хороший балет какой-нибудь современный. Ну, там люди, кто смотрит, кто уходит. А «Лебединое озеро», оно вечное, понимаешь? И сколько бы ты ни поставил на афишу «Лебединое» или «Спартак», продано будет всегда. Вот в Лондоне в этом году, в прошлом году, летом, проходили очередные гастроли Большого театра. И там был такой репертуар: «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Спартак». Невозможно было купить билет. Просто к театру «Ковенгарден» подойти было невозможно. И было всего два спектакля очень такого замечательного юморного спектакля «Светлый ручей». Это музыка Шостаковича. Это очень такой забавный балетик. На первый спектакль было ползала продано, на второй спектакль еле-еле продали в полцены что-то. Понимаешь, в чем дело? Но не хотят люди, особенно в мире, не хотят, если написано «русский балет», ничего современного. Потому сколько бы ты ни поставила на афишу «Лебединое озеро», даже ты можешь взять музыку Лени Кравица. Главное, напиши «Лебединое озеро».
Тогда понятно, вопрос вообще исчерпан. Ну и тогда, наверное, как вы пережили балетную индустрию, наверное, это грубо к ней, так сказать, балетное искусство, балетная культура.
Да, Николай.
Ой, вот Саша, ты просто здравствуй, продолжаешь. Дорогой, здравствуй.
Да, привет. Смотри, у нас тут было так 100 минут, мы назвали 100 минут о новом времени, как разные индустрии пережили то, что сейчас мы до сих пор переживаем, не только мы, но весь мир.
Я тебе хочу сказать, что балет еще вообще не пережил, Саш, вообще не пережил
так.
Балет. Никто не знает, чем это закончится, потому что вот на днях в Мариинском театре была опера «Трубадур», и это, конечно, было печальное зрелище, потому что в зале находилось просто, от силы человек 40, да.
Это требование, правильно я понимаю?
Ну, там требования это, конечно, есть, но люди и не ходят, а им это сейчас не надо. Понимаешь, сейчас не до жира и не до классического искусства, и не до посещения театров, тем более, когда билеты стоят очень дорого. Все равно это дорогое искусство. На сцене стояло, оркестр, как ты понимаешь, это уже 100 с лишним человек, хор, солисты, и, понимаешь, я вообще не понимаю, это нерентабельно все. Пока не придет все в норму, вот эта рассадка не может существовать. Это глупость абсолютная. А почему тогда подвергают опасности людей, которые должны на сцене находиться? Вот. Что касается меня, я в кайфе, я в безумном счастье от того, что я не танцую уже давно, и мне не надо сохранять форму. Я искренне переживаю за всех тех, кто действующие артисты. Для них это катастрофа, потому что любой музыкант может репетировать дома, хочешь или не хочешь, это возможно. Артисту балет это делать невозможно, вообще невозможно. Тут Дима Бергман мне очень интересно рассказал, что певцы несчастные репетируют вообще в машинах, идут в свои машины, закрываются и там поют, работают, потому что соседи уже сходят с ума, и дома это делать невозможно, понимаешь? На самом деле сфера искусства, сфера театрального, музыкального искусства классического пострадала как никакая. И чем это все закончится, пока не ясно. А с точки зрения образования, ну вы сами видите, любое училище, любая академия, балетная, консерватория и так далее, да, это все точно так же, как и все остальное образование в нашей стране и в мире.
То есть но это у нас что, онлайн? Люди разных музыкальных индустрий, там в том числе и театральных, говорили, слушайте, ну театр существовал и во времена чумы, и во времена испанки, и как-то все это мы пережили, и вообще чем больше будет кризисов, тем мы будем, как это сказать, сильнее.
А ну, во-первых, про балет, театр вот... не существовал никогда в таких чудовищных условиях, это неправда.
Да?
Да, потому что не надо забывать, что когда была война все-таки, да, во многом все, что происходило в театральном бизнесе, так скажем, да, грубо, это было еще и почему людям очень многие, вот я пример вам приведу, почему очень многие люди во время войны отдавали своих детей в хореографические училища, в музыкальные, потому что карточка тогда была, как у взрослого человека. Люди спасались от голода этим. Это раз. В театры они еще ходили, потому что это были помещения, которые старались отопить и осветить. Не надо забывать, что да, это была немножко другая ситуация. Сейчас ситуация катастрофическая. Конечно, драму можно играть, когда у тебя ну, какой-нибудь спектакль не такой массовый, а где, ну там, допустим, занято 10 человек. Это не опера, не балет. Любая опера и балет – это 100 человек в оркестре. Ну, вы поймите, ну, как вот это можно сделать? Как их можно рассадить в шахматном порядке? Любой балет – это кардебалет минимум. У тебя на сцене около 70 человек находится. Ну, как их что? Куда?
Ну, я себе сложно, да. Я себе сложно представляю Щелкунчика на социальной дистанции, да, как это вообще
сделать. Представь себе, Саша, для того, чтобы открылся занавес любого такого серьезного театра, я не, понимаешь, драму все-таки не надо путать. Это, во-первых, мало перемен декораций. Ну, там много что, как бы, в зависимости от того, какой это спектакль и какой режиссер, да. Любой балет и любая опера — это гигантское количество людей, которые просто обслуживают это там, за кулисами. Я не говорю в зале даже, понимаешь? Можно закрыть буфеты, можно, ну, как бы, капельдинеров наполовину сократить. Но все, что касается обслуги внутри, это гигантское производство. Потому что все эти разговоры, все либо мы работаем, либо мы не работаем. И все это фикция.
Так подожди, а как выходит, что из всех развлекательных индустрий, вот художественных, это вообще в безвыходном, да, положении?
В безвыходном, да, мюзиклы то же самое, в безвыходном положении, ну, все, что должно, как сказать, серьезно, музыкально исполнено быть.
Черт побери, ну вот, а ты же сам начали сказал, что людям тоже может быть не до этого.
Последний вопрос в эту больную тему. В эту больную тему последний вопрос. Да. Вот смотри, ну вот нам говорили, в том числе и люди театральные, что вот сейчас, вот, например, читки текстов, да, вот идут по Zoom, да. И им-то так все понравилось артистам, не надо приходить в одно место, можно прямо из дома, можно из другого города, вот как бы да. Но вот что-то из современных технологий, насколько балет к этому вообще готов и готов трансформироваться, или это все совсем извращение, когда все это показывается в онлайне?
Саша, это извращение. Сейчас моя школа, где я учился, Московская академия, провела прием онлайн. Я считаю, что это полная фикция. Абсолютно полная фикция. Ну, потому что нельзя понять, есть ли способности у ребенка, если он не перед тобой, не ты, ну, как бы не профессионалы его гнут, не профессионалы проверяют, и по Зуму невозможно понять рост, ну и так далее. Это все абсолютная фикция. Я говорил на всех совещаниях, балет, опера, серьезное музыкальное искусство, классическое, да, потому что звук – это очень важно. Это ты работаешь не над тем, чтобы колотить по барабану, а ты работаешь над звуком, над звукоизвлечением. Это нельзя ни преподавать, ни отрепетировать. Это все фикция. Если люди хотят шифпотреб, это одно. Тогда давайте мы будем просто собирать людей там на социальной дистанции, ставить им диск какого-нибудь приличного исполнителя, и пусть они слушают.
Слушай, ну, как однажды задала вопрос Игорю Николаеву Наташа Королева. Игорь, а что же делать тогда?
Ждать, когда пройдет этот кошмар. Потом простите, я вам напомню. Наверное, те, кто вам говорил, что во время чумы театры работали, люди не очень знают хорошо историю. Дело в том, что когда чума последний раз была в Москве, это было, ну, я не беру советское время, когда тогда все быстро предотвратили. Я беру знаменитое время. Вот когда Екатерина II послала сюда графа Орлова, для того, чтобы он смирял бы, простите, не могли остановить, ничего не работало. Просто люди ходили на молиться и целовали иконы. Был бунт в Москве, потому что он приехал подавлять бунт. Потому все это вранье, никакие театры, никакие массовые зрелища во время чумы не работали.
Да нет, может быть, там было, знаешь, немножко, не то чтобы они не работали, чтобы театры пережили эти периоды. То есть это все пережить можно.
Риточка, все пережить можно, просто все забыли. То, что было в те годы, не было таких требований к артистам.
Невозможно. Но сейчас вот музыкальная индустрия, Коль.
Да.
Музыкальная индустрия, просто она тоже очень похожа, эмоционально говорили вот представители музыкальной индустрии, да, как и ты, что это вот прям плохо-плохо, и приводили в пример, что сейчас там Элтон Джон там уволил 120 тысяч человек, потому что он не может содержать. А какой запас прочности у балета? Вот если это год продлится, это катастрофа совсем или через год все-таки оклемаетесь?
А, Сашенька, уже катастрофа, потому что одно дело, у нас есть театры, которые сидят на государственной шее, они зарабатывают деньги, ну, как бы им государство дает, да, и там хотя бы есть какая-то заработная плата, а есть гигантское количество коллективов, которые на автобусах по Европе, по Китаю, по разным странам возят нашу классику, «Лебединое озеро», «Жизель» и так далее и тому подобное. Я уже не буду говорить, в каком это качестве и какой это, ну, художественной ценность представляет, но эти все коллективы сидят дома, и никто им не платит зарплату. Мало того, я тебе скажу, государственный коллектив «Михайловский театр», который просто отпустил всех своих артистов и уволил. Директор взял у них заявление о приеме на работу с открытой датой. Потому что если это продлится, чтобы не платить им даже эту минимальную зарплату. На самом деле все очень плохо и трагично. Людям не на что жить.
Есть...
И огромное количество наших с тобой коллег, которые работают в мюзиклах, почитай, что пишут в интернете. Они абсолютно без дохода, они абсолютно не работают. Мало того, их даже не ставят на... как называется это, по безработице не выплачивает ничего.
Пособие.
Да, пособие. На самом деле все это очень трагично. Все трагично. И потом хочу напомнить всем, дело в том, что балет, опера и музыка серьезная, это не драма, где можно собрать, за сутки все как-то отрепетировать, ну, уже известный спектакль, который много играли, и можно сыграть. В оперу надо войти в форму. А в балет тяжелее всего, точно так же в цирке, для воздушных гимнастов и так далее. Это очень непросто. И это минимум полтора месяца, два, после такого перерыва надо входить в форму, чтобы исполнить хоть какой-то спектакль на каком-то приличном уровне.
Скажи, пожалуйста, вот если так немножко отойти от вот этой проблемы как бы профессиональной, Ты как человек, вот от этого всего, ты чувствуешь усталость от вот, дистанционки, от того, что нельзя вот просто выйти, посидеть, там, я не знаю, там, обняться с другом? И это чисто по-человечески же имеет какой-то предел?
У меня нет. У меня, ты знаешь, видимо, у меня была такая усталость, что для меня вот этот период был один из самых счастливых и прекрасных, потому что я в неделю по 3-4 раза ездил Москва-Питер, понимаешь, я так жил последние 7 лет без остановки. Я, честно, я очень устал, потому что я все время куда-то летел, я куда-то ехал, я в таком нахожусь счастье, что я могу никуда не бежать. Единственное, конечно, очень сложно все, что касалось Зума, потому что в какой-то момент ты от этого устаешь. Одно дело, когда ты присутствуешь на совещании, все-таки общаешься с людьми, а другое дело, когда это все происходит в Зуме. Многим это понравилось, мне это жутко не нравится. Потому что есть какая-то толика такая, когда совещание можно провести для того, чтобы не тратить федеральные деньги, не вызывать всех в командировку, а провести быстрое совещание. Подчеркиваю, быстрое. Никогда оно длится по 5-6 часов, а это ужасно. А другое дело, есть вещи, когда нужно присутствие. Все-таки я не только деятель искусства, я прежде всего чиновник на сегодняшний момент.
Коль, скажи, пожалуйста, а тебе нравится из «Лебединого озера» отрывок?
Какой?
Что вы, знаешь, так... Я не знаю, у нас звукорежиссер находится отдельно от нас за 8 километров. Мы у себя на кухнях сами сидим. Ты же Санкт-Петербурге сейчас?
Он хочет, чтобы меня стошнило сейчас, чтобы у меня...
тогда не будем.
Давайте не
будем.
А можно...
Поставь что-нибудь.
Ладно, не сундорма.
Тогда уж я спрошу Николая Максимовича как чиновника. Можно, Коль?
Да, конечно, конечно.
Вот я же понимаю, да, вот ты говоришь, что это все немножко неправильно, мягко говоря, когда по Зуму принимают в училище. Но, а вот вообще современные виды коммуникации для людей и искусство, и культура в этих коммуникациях. То есть вот можно ли сказать там, что, например, Инстаграм должен транслировать культуру? Я, например, подписан на Эрмитаж в Инстаграме. Это нормально?
Я считаю, что это очень познавательно, если это с точки зрения рассматривать образовательные для любителей. Да? Когда люди, которые не могут пересечь огромное количество километров, да, но которые очень хотят приобщиться и как-то, вот, знаешь, вот пришли с работы, а им очень хочется отвлечься. И это, мне кажется, замечательно. Но ничего никогда не заменит тебе живого общения с шедевром, с человеком. Это все, ты знаешь, была когда-то такая тенденция к моде, я не помню, кто это сделал, это очень знаменитая история, когда во время какого-то показа вышел человек в противогазе, абсолютно голый, держа розу.
И как бы это, небось, какой-нибудь Готье сейчас.
Да, нет, лозунг этого был такой, что... Заниматься сексом в контрацептиве все равно, что нюхать розу через противогаз. Да, вот вы понимаете, конечно, абсолютно предохранение, я считаю, это очень разумная вещь и так далее. Тем более мы знаем, какие бывают последствия и какие болезни. Но все, что касается искусства, все-таки вы, как Сашенька, ты все-таки артист, да? Ничего никогда не заменит твоего общения со зрителем. Потому что любой театр – это здесь и сейчас.
Физики и лирики.
А у нас в гостях Николай Цискоридзе по-прежнему.
Алло, да, добрый день.
Да, пожалуйста, ты на связи.
Коль,
тоже.
Ты знаешь, вот один из вопросов какой-то забавный, да, который мы обсуждали, думаю, вот я закончила юрфак МГУ, а ты вот говоришь, что ты юрист по жизни. Это действительно актуальный для тебя вопрос?
Ну, во-первых, я закончил, не просто так я говорю, я закончил МГУА, да, по кафедре трудового права, юридическую академию. Mm-hmm. Но если бы я это не сделал, конечно, я бы никак не мог работать ректором, это абсолютная была бы ерунда. Сейчас я считаю, что при нынешних вообще при нынешней ситуации не иметь юридического образования и идти в руководство абсолютно глупость, потому как бы вот то, что я слышу, да, допустим, я почему все время говорю о Большом театре, потому что просто мой театр, я им интересуюсь, я других очень мало слушаю и смотрю. Я каждый раз, когда слушаю какие-то высказывания нынешних руководителей моего коллектива понимает, что они просто не знакомы с, элементарно с правовой базой, да, и ты как юрист должна это понимать. Когда, когда ты слышишь какую-то абсолютную ересь, и вот так вот думаешь, а как этот человек вообще попал на эту должность, как вообще это может происходить в государстве, и сколько это может продолжаться. Если бы я не закончил юридическую академию, конечно, мне было бы гораздо сложнее читать документы официальные, потому что они написаны совершенно другим языком. К этому надо привыкнуть. Мало того, прекрасно понимать, что об, в этом документе говорится вообще, о чем и чего от тебя требуют.
Вот. Ты считаешь это просто жизненно необходимо, и как в твоем случае, то и вообще человеку, вот на, мы все время просто с Александром Борисовичем Пушным обсуждаем то, что наше время бежит впереди людей, приходится новые осваивать профессии, новые горизонты, быть образован по многим, во многих сферах. Это действительно даже тебе, человеку, ну, из мира балета...
Когда я понял, что все, моя танцевальная карьера подходит к концу, а я сам остановился, я сам сказал, я пришел к министру культуры и сказал, что вот осталось мне танцевать вот столько-то времени, потому что я просто больше не буду, я не хочу, время исходит, я не перетанцевал ни одного часа, я ушел день в день, и меня на самом деле никто не мог уволить по моему положению, по моим контрактам. Меня любой суд бы восстановил, если не дай бог что. Но
это очень мужественный поступок, очень мужественный.
Но я просто, ты знаешь, вот я вышел из той жизни. Да, Николай Цискоридзе есть артист балета, он занесен во все энциклопедии мировые и очень, как сказать, не последний человек был в своем деле. Но это было все давно. Ты déjà passé, понимаешь? А то, что стало происходить потом, я же понимал, что жизнь идет вперед, что надо чем-то заниматься серьезным. Да, я был педагогом, у меня было педагогическое образование, я пошел, получил юридическое и пытался, и сильно этому учился, для того, чтобы, когда придет время руководить, просто это уметь делать и понимать, чем ты занимаешься. Я одна из иллюстраций того, как бы постоянно, так как я руковожу школой, у меня бывают конфликты родителей с академией за двойки, за отчисления и так далее. Постоянно приходится в суд направлять бумаги и так далее. Mm-hmm. Прокуратура регулярно приходит, потому что жалуются постоянно. Это у нас народ очень любит. Потому одна мамаша очень смешно сказала, что Цискоридзе выиграл только потому, что у него правильно оформлены бумаги. Ты понимаешь, дело в том, что вот родители сейчас и вообще потребители очень хорошо знают свои права, и они прекрасно понимают, они очень часто нанимают хороших адвокатов, они понимают, где можно понять те организации, на которые они жалуются. Сейчас вот есть одна сумасшедшая девочка, которая, ну, абсолютно по закону была уволена из академии, но она в Инстаграме, вот как раз посредством Инстаграма, постоянно поливает академию, постоянно поливает меня, она проиграла все суды и никак не может понять, что, опять-таки, я плохой только потому, что я поступил по закону. И закон на моей стороне, просто я его знал. Вот если бы я не учился, если бы я не понимал, как все правильно делать, конечно, я бы проиграл, я бы терпел бы позор и так далее. И очень много моих коллег, которые постоянно это терпят, и если бы у них не было каких-нибудь там, покровителей более сильных, которые их прикрывают, конечно, они должны были бы слететь со своих должностей. Это очень-очень опасная вещь. И нельзя допускать к руководству. Вот один из коллективных договоров, который был, допустим, в Большом театре принят, это было, по-моему, 5 лет назад, когда его приняли, ты знаешь, я читаю, его хохотал, потому что там просто допущены серьезные юридические ошибки. Но
слушай, ну,
его приняли,
пусть они
понимаешь?
С этим, да, разбираются. Ты знаешь,
не,
вот
подожди,
я
подожди,
хотела немножко
есть...
о хорошем, знаешь, спросить все-таки, вот эти девочки, которых отчисляют или что-то, это, ну, работать с людьми, это же очень тяжело.
Очень
это,
тяжело.
Ну, это
Рита,
все знают.
Когда мы с тобой были маленькие, понимаешь, нам просто ставили два, ну, как бы мне никогда не ставили таких оценок, просто ставили два, и ребенка отчисляли. А сейчас по закону, даже поставив два, ты обязана дать два раза пересдать.
Угу.
Два раза. И после этого только можешь как-либо, ну, там, отчислить и так
Слушай,
далее. И то
тогда кто же идет?
Тяжелый...
кто же идет к вам? Это люди, которые просто, это люди живут этим, да? То есть это фанатики, нет, ну, как бы дети-фанаты.
Дети, которые хотят на сцену, или родители их хотят, чтобы их дети танцевали. Это же на самом деле идет очень много народу. Просто способных это один на миллион, один. И очень часто вот у нас как бы в академии самое большое количество мест государственных, ну, на прием, 60 мест мы принимаем, 6 человек. И я тебе хочу сказать, что каждый год, в лучшем случае, если есть 2 способных ребенка, это повезло. Все остальное, конечно, это, ну, полуспособные или...
Мне кажется, Коль немножко о другом говорит. Вот я просто недавно видел такую карикатуру, там написано «Образование в 70-х и образование современное». Образование 70-х, там мама с папой показывают на дневник и говорят ребенку, почему у тебя такие оценки. Образование сегодняшнего дня, та же картинка, они показывают дневник и учителю говорят, почему у него такие оценки.
Мало
то есть
того,
претензия
Саша,
сегодня не к тому, кто учится, а кто учит.
Сейчас есть рейтинг педагогов, да? Составляется не по тому количеству, сколько у тебя хорошо, действительно знающих учеников и так далее, который борется за то, чтобы его предмет был хорошо изучен, а сколько у тебя пятерок. Педагогу невыгодно ставить плохую оценку.
Ну, понимаешь? Прекрасное решение.
О перспективах. Может быть, чуть-чуть, знаешь, какого-нибудь светлого чего-то ценного, об этих алмазах, которых ты видишь маленьких, постарше,
знаешь,
разных.
Я вообще человек очень, как бы, такой веселый. Я не понимаю просто, когда начинают говорить какую-то глупость относительно профессии, тем более, которая является твоей жизнью. Да?
Да.
Потому я сейчас просто все, что я говорил, это я не запугивал, я говорил о том, что действительно на самом деле происходит. И если говорить о хорошей стороне, может быть, наконец, вся эта ситуация покажет, что пришло время допускать к управлению действительно культурой исключительно людей из профессии. Потому что только музыкант сможет наладить производство. Только человек, который сам прошел, сам был артистом, сам танцевал, там, пел, может коллектив привести к тому, чтобы он опять вошел в форму, особенно после такого огромного перерыва, для того, чтобы вернуть качество. Просто открыть двери театра может любой. Можно назвать любой сарай театром, и там играть что угодно, и, может быть, это будет гениально. Но если не будет там творческой составляющей, никогда не будет это качественно, правильно? А вот эти менеджеры, идиоты, которые просто дербанят бюджет, это катастрофа. И пришло время понять, гнать пшивой метлой всех. Потому что то, что происходит с моими коллегами, которые служат в театре, я тебе хочу сказать это честно. Я радуюсь только одному, что я больше не артист. Потому что такой глупости, такого разгильдяйства, допустить невозможно. Потому что первым делом, когда... Ну, вот я тебе говорю, я чиновник. Началась вся эта ситуация, я был обеспокоен тем, как я буду выплачивать зарплаты, чтобы никто из моего коллектива не пострадал для того, чтобы они могли содержать детей, родителей. У них было, на что было им кушать, да? Это было первое, о чем я стал думать. Естественно, о том, как выдать дипломы, как проводить эти занятия для того, чтобы и дети тоже не пострадали. А то, что стало делать мои коллеги, которые все стали кричать «дайте деньги, дайте деньги», я все время хочу сказать: простите, а где ваш бюджет? Куда вы его дели? Год только начался, алло.
Да. Чувствую, это разговор часа на 4 не палается скорее.
Ой, да, минимум. Николай, вот давай так, слушай, уже все, уже прошел коронавирус, все вернулось на круги своя, и одна мама говорит сама...
Это в Москве.
Ну, допустим, представь себе.
Питер весь закрыт.
Представь себе.
Там не работает ничего.
Мама говорит: дочка, я чувствую, балет — это твое. Побежали, хватает ее за руку и бежит. Что ты посоветуешь маме и дочке?
Ну, они придут на прием, их посмотрят, и им все честно скажут. По крайней мере, на улице...
А если вы скажете честно, что ей не надо этим заниматься?
Значит, не надо. Значит, не надо мучить природу, потому что если мы видим хоть какие-то способности, какой-то шанс, мы берем моментально способных детей и здоровых. Саша, дело в том, что мы еще не имеем права принимать нездоровых детей. Атлетика, спорт, балет – это очень опасная вещь. Если у ребенка есть хоть какие-то физические недостатки, там, а сейчас их очень много, потому что очень плохая экология, очень много уже пошло поколения экошных детей, у них у многих большая, ну, как
ну,
бы...
Ну, сердце, не дай бог, да, там?
Да, огромное количество недостатков с легкими, с сердцем и так далее, мы не имеем права брать, потому второй тур в балете всегда медицинский. И вот на вот этом медицинском туре срезается самое большое количество детей. И это большая проблема. Об этом надо думать больше всего государству. Поколение растет очень хилое и очень слабое.
Физики и лирики.
Николай Цискоридзе у нас в гостях по-прежнему. У нас всегда, дорогой Коля, вот когда остается пара минут до конца эфира, любой гость превращается автоматически в футуролога. Человека, который, собственно, предсказывает будущее. И мы всех просим немножко стать футурологами. А вот, скажем так, 50 лет прошло вперед, может быть, даже 100. Прогноз Николая, что вообще будет с балетом? Это вот он вечным таким и останется, какой он сейчас, и этот щелкунчик будет также в большом, и ничего не изменится, или какие-то новые формы все-таки?
Будет с балетом, я хочу сказать, что тяга к прекрасному, она будет всегда, потому я считаю, что классика, она вечна, и на самом деле это будет и «Лебединое озеро», и «Щелкунчик», это будет постоянно. Просто как это будет выглядеть, в каком это будет качестве, будет зависеть так от вот тех людей, которые через 50 лет придут к власти.
Да при чем здесь власть, подожди. Но
власть,
то, что хотят зрители,
я имею в виду
тот...
в театре.
Ну, а разве не зритель диктует то, что вот он хочет, нет?
Зритель всегда будет покупать билет в Большой театр, потому что там есть колонна, квадрига и люстра. В Большом театре никогда, ни при каких условиях, не было половины зала. Это место паломничества туристов было всегда. Даже в самые страшные 90-е годы, когда все театры Москвы, включая Малый и РАМС, находящиеся на этой же площади, были полупустые, в Большом театре был солдаут. Понимаете? Не надо забывать, у Большого театра есть люстры и колонны. И когда любой руководитель говорит, как он хорошо руководит, что у него полный зал, абсолютная ерунда. Они просто дербанят очередной бюджет.
Ну, тогда слушай, скажи, пожалуйста, еще вопрос, вот очень важный вопрос.
Тяжело об этом рассуждать, да, если честно.
Я тут подписан на канал Андрея Сергеевича Кончаловского, на YouTube-канал. Он недавно сказал, что искусство не может быть самоокупаемым. Твой комментарий.
Классическое искусство категорически не может, потому что оно появилось при царских, княжеских, королевских домах. Это были домашние театры, это было домашнее развлечение, и это было исключительно, ну почему это так принято, пышно и так далее, потому что на это выделялся огромный-огромный бюджет. А когда это уже прошли буржуазные революции, то все это стало на балансе у государства. Просто капиталистическое общество, как правило, театры уничтожило, очень мало где есть на балансе государства такое количество театров. Дело в том, что ни в одной стране Европы вы не найдете то количество театров на балансе у государства, какое находится только в одной Москве. Только в России существует Министерство культуры, которое содержит институты, консерватории, театры. Все это висит на балансе государства. И государство за это платит. Нигде такого не существует. Например, почему сейчас разоряется все в Америке, Метрополитен Опера, и ABC и так далее, потому что это частные компании. Ничего государственного у них нету. Они существуют за счет донейшенов. В Италии закрылись всевозможные балетные труппы. Осталось только 3 труппы всего лишь на всю Италию. А Италия одна из родоначальниц, допустим, этого искусства. И так далее, и так далее, и так далее. Потому как бы тут все очень сложно.
Слушайте, ребят, ну, знаете, вот как ты говоришь, государство дает деньги, но оно и следит за этим делом, судя по всему, да?
Интересно, Рита, а если ты даешь деньги на ремонт, ты не следишь за этим делом?
Слежу, конечно. Мне такой ремонт нас в моей квартире, все рушится через 2 года. Но, вы знаете, я хочу на оптимистичной ноте закончить наше общение.
Ты хочешь пошутить, да, давай.
Да, нет, я просто нашла песню, которая мне дико нравится, надеюсь, тебе тоже. Мы все будем на чеку. Именно так она называется. Она называется «Никто не спит». Сегодня никто не спит.
Это Дорма, правильно, да?
Да, да, дорогой мой. Все, дарю тебе эту песню.
Николай Цискоридзе был у нас в гостях. Огромное спасибо, Коля. Всем пока-пока. До понедельника.
Да, и до встречи в Питере.
Пока.
Пока.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.